«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Чего хотят казахи от латинской графики? Вопрос звучит по-новорусски развязно, не так ли? То и дело слышишь примерно такое. И что придумали? Русская письменность им надоела. Да мы им все дали, кочевникам. Они неблагодарные поворачиваются спиной к русскому миру. Но так ли это? Сообщение об указе президента Назарбаева, согласно которому казахский язык пересядет с кириллицы на латиницу, вызвало некоторое волнение в социальных сетях и в головах самозваных государственников. Общий вывод такой. Как ни крутите, а совершенно ясно, что Казахстан начинает дрейфовать от России в западном направлении. Казахи, пишут некоторые, ставят подножку русскоязычному населению республики, воздвигая искусственный барьер между русскоязычными жителями Казахстана и теми, кто говорит и пишет по-казахски. Но что вообще происходило с казахским языком с тех пор, как в России казахов сначала перестали называть киргизами, а потом сделали объектом социолингвистического эксперимента, который не окончен до сих пор? Начнем с того, что с момента введения для казахского языка модифицированного кириллического алфавита не прошло и 80 лет. А в середине этого не слишком длинного по историческим меркам пути в 1972 году в Москве в издательстве «Наука» вышла книга под странным названием «Вопросы совершенствования алфавитов тюркских языков Советского Союза». Как так? Разве можно себе представить, чтобы при товарище Сталине алфавиты не были созданы совершенными сразу? Тюркских языков насчитывалось в СССР два десятка, а в первые годы советской власти все они, кроме чувашского, довольно бодро перешли с арабского письма на латинское. После конгресса в Баку в 1926 году перевели свой язык на латиницу и турки. Тогда еще советские организаторы образования и строители новой республиканской государственности не знали, что Советский Союз должен стать клоном Российской империи, а русскому языку, несмотря на все ранее сделанные заверения дедушки Ленина, предстояло стать единым языком военно-административного управления и культурного господства, а также, конечно, противостояние пантюркизму, панисламизму, чтобы не поминать коварную султангалиевщину. В 20-е же годы 20 века переход с арабского письма на латиницу воспринимался как естественный процесс, еще и потому, что в воздухе, в свете идеи мировой революции, витала идея перевода на латиницу и русского языка. Но первыми на эту самую латиницу были переведены языки народов России, ранее пользовавшихся арабским языком или не имевших своей письменности. Для всех тюркских языков была составлена таблица из 39 букв, включавшая 25 букв латинского алфавита и еще 14 знаков, из которых к каждому конкретному языку подбирались подходящие. Казахский алфавит включал, таким образом, 32 буквы. С появлением первых букварей и газет началась и кампания по распространению грамотности. И вот с 1922 до 1929 года организация под названием «Всесоюзный комитет нового алфавита» взялась за дело и с размахом, и с научно-технической смекалкой, которую проявил, например, лингвист Николай Феофанович Яковлев, если не отец, то дядя проекта латинизации многих народов России. Как только работа над латинизацией полусотни языков народов СССР была завершена в 1929 году, комиссия непосредственно приступила к реализации плана латинизации и языка русского. У сторонников латинизации было два аргумента. Надо было двигать мировую революцию, экономить усилия наборщиков и расходные материалы. Но в 1930-м по решению Политбюро эта работа была остановлена. А еще через 8 лет, в 1938-м, начался разворот на кириллицу и ранее латинизированных остальных языков народов СССР. Годы террора и изоляции Советского Союза от остального мира обернулись в области так называемого языкового строительства тюркских языков спешкой и головотяпством. Наспех сколоченный казахский алфавит на основе кириллицы включал в 40-м году уже не 32, а 41 букву. На протяжении двух десятилетий обсуждались дальнейшие усовершенствования, пока, наконец, в 1957 году в казахский алфавит не добавили 42-ю букву. Кроме того, изменился и порядок букв в таблице. До 1957 года для упрощения освоения казахами русского языка, собственно, модифицированные казахские знаки заучивались после кириллического алфавита, тождественного русскому. С 1657-го эти буквы были включены в таблицу после соответствующих русских букв, как их фонетические варианты. А, и так далее. Поминование сталинского террора, обсуждение проблем с кириллической графикой тюркских языков возобновлялось уже не только начальственная воля, но и потребности людей и рекомендации ученых потребовали обсуждения самих оснований для использования той или иной графической системы. Разумеется, даже заикнуться тогда о более удобной для тюркских языков латинице было невозможно. И в 1970-е годы, хотя великий тюрколог Николай Александрович Баскаков говорит это в книге, выпущенной «Наукой» в 1972 году, в 70-е годы об этом говорили только между строк. Конечно, все это из зрелое советское время называлось не иначе, чем дальнейшим усовершенствованием алфавитов. Пути совершенствования и унификации алфавита карачаево-балкарского языка, совершенствование и унификация алфавита киргизского языка и так далее, и так далее. Все это название статей в сборнике 72-го года. Что же такого было наворочено в 1938 году, что 35 лет спустя еще надо было докручивать, подвинчивать и подчищать? Простая вещь. Тюркским языкам кириллица была предложена не столько для полноценной коммуникации на самих этих языках, сколько для того, чтобы носителям их проще было осваивать русский. Даже порядок следования букв алфавита заучивался так, что первыми шли буквы, тождественные с русским алфавитом, и только за ними приноровленные к казахскому и другим тюркским языкам. Получилось, что родной язык этих народов оказывался гораздо более трудным для освоения в качестве письменного языка, чем русский. Уже к началу 70-х годов вся эта махина так называемых национальных языков народов СССР на основе кириллической письменности начала осыпаться. Русский язык становился языком межнационального общения еще и потому, что письменные варианты других языков осваивались носителями их как родных все труднее и труднее. Именно русификация алфавита, в том числе казахского, оставила по минованию советской власти миллионы людей только формально двуязычными. После службы в армии, например, молодой человек из Средней Азии, оказавшись за пределами своего мира, уже не может читать и писать на родном языке так, как на русском. Этим обстоятельствам, возможно, даже в большей степени, чем сознательной идеологией деколонизации, объясняется десоветизация в форме дерусификации национальных алфавитов. Там, где в начале 30-х, в начале 40-х форсировали замену латиницы кириллицей. Собственная графика у грузин и армян, латинская у народов стран Балтии, захваченных позднее, возможно, позволили им в меньшей степени подвергнуться советизации, но и не мешали им осваивать русский язык как равноправный, а вовсе не как более простой по сравнению с родным. По этой самой причине переход на латинскую графику в Казахстане может быть и послужит не столько отдалению казахов от русских, сколько упрощению освоения ими родного языка. Правда, и здесь может взыграть ирония истории. С уходом кириллицы многие молодые казахи перестанут узнавать в казахском слове иностранные заимствования, как это случилось с русскими после реформы орфографии 1918 года. Да и основные памятники казахской литературы еще не скоро будут доступны в новом облике.